Я не знаю, как вам, но мне он достаточно много дал. И не столько даже во время уроков мы все время не успевали, и все время нам не хватало еще каких-то минут. Сколько, я вам скажу, были отзывы, было у нас четыре урока. Это была эмоциональная составляющая, это были деньги, это было, так сказать, это были основные принципы в отношении взрослой семьи в ее, так сказать, взаимосвязях с молодой семьей и, так сказать, аварии, которые могут произойти и которые могут очень как-то так плохо сказаться потом на дальнейших отношениях и на жизни, и на отношениях потом уже и с внуками и так далее. Не дай бог, не про вас будет сказано. И что я услышала? Я вам скажу, что я услышала. Ко мне приехала молодая семья, слава богу, у них есть детки, они молодые, у них есть детки, и они сказали: ой, если бы можно было, чтобы вы об этом поговорили со всеми свекровями, со всеми тещами. Это так важно, то, что мы услышали, она, видимо, случайно попала на этот урок, она говорит, это вот, если бы кто-то со стороны сказал это взрослым, и они очень хорошие, они очень хотят нам хорошего, мы видим, они очень хотят нам помочь. И при этом иногда это получается неловко. И как было бы здорово, если бы вы сумели поговорить вот со взрослыми. Так что сейчас я так себе представляю, что мы разговариваем со взрослыми. Мы говорили об авариях, мы говорили о том, как мы иногда себя неправильно ведем из самых лучших побуждений. А сегодня мы попробуем поговорить о том, как же нам помочь нашим детям построить идеальный дом. Или если мы возьмем это шире, наш дом и их дом – это один идеальный дом, это одно строительство, это поколение до и поколение после. Это поколение, которое обеспечивает рождение, жизнь и успехи следующего поколения. То есть это мы вместе, мы и наши дети. Наши дети, которые уже стали большими детьми, взрослыми детьми. Уже вот-вот-вот они уже пойдут по собственной дороге. Вот-вот-вот они уже найдут себе найдут жениха, невесту, половинку души, бензук. Вот-вот-вот-вот. И как нам помочь им сделать вот этот идеальный дом? Ну, вы скажете, идеальных домов не бывает. Что я вам скажу? Ошибки бывают у всех, но идеальные дома бывают. Бывают так, понятно, что идеалы, это, знаете, говорят, что не делает ошибок тот, кто ничего не делает. А мы строим свои отношения с ними. Они строят свои молодые семьи, безрат Ашем, и дай Бог, чтобы они построили их правильно и хорошо. И поэтому все-таки хочется немножко поговорить о том, как было бы здорово. Во-первых, первое написано у меня, первый пункт в нашем разговоре, заточенный на счастье. Что это значит? Что это значит? Это наши, по-еврейски, если мы скажем, каванот. Понимаете, мы для своего ребенка самые главные, самые желанные, самые любимые, самые-пресамые мы, ну, скажем так, 20 лет. 20 лет мы ему необходимы, 20 лет мы составляем, так сказать, ядро вот этой нашей семьи. Но если так останется и дальше, когда ему будет 30 лет, и он будет не женат, и 40 лет, я в прошлом году, прошлым летом, я была в Америке, и меня просто поразило громадное количество людей, которые не женились до 30, 40, 50 лет. Почему? Потому что были другие какие-то интересы, была карьера, и очень многие мне говорили, потому что родители, так сказать, не требовали, в смысле, они там грозились и все такое, требовали моего присутствия в их жизни. Я им помогал. Мне один парень 45 лет сказал, ну вот сейчас, так сказать, вот там, не дай бог, вот родители ушли, я могу заняться своей жизнью. Боже мой, какой кошмар, какой ужас. Мы ждем, чтобы пришел там зять, тот, который сделает счастливой нашу дочь. И если мы его ждем именно с таким намерением, с такой каваной, значит, уже мы даем ему фору, уже он хороший, уже мы открываем перед ним хорошо и доброжелательно ворота нашей души. Если мы знаем, что придет та, которая сделает моего сына счастливым. Я 20 лет пыталась сделать. Да, 20 лет мы, папа, мама, мы очень-очень-очень-очень хотели и слава Богу, сделали много для того, чтобы наши дети выросли счастливыми, довольными. Мы очень постарались для этого. Но дальше нас уже мало, дорогие мамочки, дорогие папочки. Дальше нужно стараться, чтобы наш ребенок был счастлив в следующем этапе своей жизни. А для этого первое условие – это ощущение, с которым мы встречаем нашего будущего зятя и нашу будущую невестку. Ведь смотрите, все же у нас на подсознании и на ощущении. Мы можем говорить какие-то дежурные правильные слова, но молодые все поймут. И наша дочка поймет, как мы относимся к ее мужу. И наш сын поймет, как мы на самом деле относимся к его жене, и это его расстроит. Мы хотим расстроить своих детей. Мы совершенно не хотим расстроить своих детей. Поэтому первое условие, с каким настроением мы принимаем будущего зятя, он станет нам сыном, или, так сказать, мы воздвигнем какую-то перегородку, какую-то стену, с каким настроением мы примем нашу будущую невестку, мы будем думать, ой, какая кофточка, она ей подойдет. Так же точно, как мы думаем о своей дочке, там, зайдя в какой-то магазин. Ой, надо позвонить, спросить, как тебе лучше? Тебе лучше взять, чтобы она была побольше или поменьше? Ты любишь... Вот тут она почувствует, она своя, ей хотят сделать приятно. И вот эти приятные мелы, но это должно быть искренне. Но это мы должны себя перевернуть в том, чтобы на самом деле с открытой душой ждать того. Вот это кавана, он сделает мою дочь счастливой. Она сделает моего сына счастливым. Вот это как мантру себе вот так вот положить в какое-то отделение мозга и знать, что это тот, от кого зависит, будет моя дочь счастлива или нет. Это та, от кого зависит, будет мой сын счастлив или нет. Если мы очень-очень глубоко зайдем к себе, так сказать, в душу и решим, что да, это так, то тогда это, так сказать, заточка той семьи на счастье, которая подготовлена нашей семьей, семьей родителей, к тому, чтобы наши дети были счастливы. И, И понимаете, и это надо, конечно, выражать. Опять-таки, не лицемерие, не так, что вот, да, какие-то улыбки дежурные и так далее. Восхищаться и на самом деле так думать. Ведь далеко не все парни, не все мужья умеют делать, я знаю, то, что умеет мой зять. Что умеет мой зять? Мой зять, и тут вы ищете, а что же ваш зять на самом деле умеет такого, чего, скажем, не умеют многие другие. Ваш зять, он умеет, например, там все делать руками. У него, как говорят, говорится, руки откуда надо растут. Это прекрасное умение. Это всегда очень хорошо для семьи. Или ваш зять умеет учить Тору так, что птички сгорают, пролетающие над ним. Или ваш зять умеет так играться с вашим внуком и быть таким, аттрактивным, быть таким. Это надо найти то, за что вы будете любить, уважать, восхищаться вашим зятем или вашей невестке. Понятно, что что-то не идеально, ментальность может быть немножко другая. Шуток они могут, скажем так, наших не понимать. Вообще шутки двух поколений – это не одно и то же, совершенно не одно и то же. А мы можем удивляться тому, над чем смеются они. Ничего страшного. Это не определяет атмосферу жизни. Это не определяет количество счастья, которое отпущено вот, значит, на молодой семье и нам, которые на них смотрят, которые могут им помочь или помешать. Поэтому, конечно, если мы смотрим с самого начала, это выбор моего ребенка, все, я принимаю этот выбор, и мне хорошо с этим выбором. Если мой ребенок выбрал этого парня, эту девушку, слава Богу, значит, у них есть уже и ищите этот набор достоинств. Ищите, вы обязательно найдете, если вы захотите на самом деле сделать так, чтобы вашим детям было хорошо. Все, выбор сделан. Если это еще на уровне шедуха, и если вы вдруг что-то такое видите, что это может помешать, страшно помешать вашему ребенку, и вы знаете хорошо вашего ребенка, конечно, можно предпринимать какие-то шаги к тому, чтобы он не допустил ошибку. Хотя, по большому счету, конечно, дело женитьбы, дело замужества – это дело наших детей. Это их выбор. Это один из тех моментов, о которых в Торе говорится, можно не спрашивать родителей. Можно выбрать и выйти замуж, жениться на том, кого выбрал ты, и даже если родители с этим выбором не согласны. Но, опять-таки, если вас принимают ваши дети как сторону, так сказать, совещательную, вы можете как-то проанализировать, проверить, баберурим что-то как-то сказать, подожди, не торопись, давай еще подумаем, давай вот такие-то вещи открыто поговорить с ребенком, со взрослым ребенком, это все, конечно, можно и все это приветствуется. Поэтому я говорю, что берурим – это большое дело, это нужное дело. Но если выбор сделан, если был ирусин, была свадьба, после свадьбы начать, не дай бог для нас, находить какие-то недостатки в избранниках ваших детей, вашей дочери, вашего сына, это не перспективный путь совершенно. Это очень, так сказать, очень тяжелый путь. Он может кончиться только, так сказать, не дай бог разводом, если вы уговорите вашу дочь, что он тебе не пара, или он может кончиться разводом молодой пары, с парой родителей, потому что молодая пара может остаться вместе, и дай бог, вот, но отношения уже будут подпорчены. И это, конечно, очень-очень жалко. Дальше я хочу сказать несколько слов о конструировании дома и о принципах конструирования, которые подходят всем. Есть принципы конструирования, а наша помощь в конструировании их дома, и эти принципы подходят всем. Мы об этом говорили на предыдущих встречах, мы об этом говорили. Мы говорили о том, что значит, если речь идет о деньгах, стараться помочь молодой семье. Конечно, не за счет инфаркта папы и не за счет того, что, так сказать, мама будет выгадывать и думать, как прожить этот месяц, потому что отдали молодым все деньги и так далее. Нет, надо с умом к этому подходить. Но если есть возможность помочь, материальная возможность помочь, то, в общем, я бы считала, что надо помочь. То есть время воспитывать и говорить, вот сами заработайте, вот мы в ваше время, вот мы не ждали, что нам кто-то будет помогать. Мы вот сами пробивались, мы сами старались, мы сами... Другое время, совершенно другое время, совершенно. И то, о чем мы никогда бы скажем, там, я знаю, шабатный стол, заканчивается трапеза, мы бы все, что осталось, наше поколение, я думаю, что все, кто меня слушает, меня поймут, мы бы все сложили в коробочки, в холодильник и, так сказать, пригодится на неделе или пригодится, вот, а молодые... могут совершенно элементарно, не потому что они плохие, не потому что они не ценят наш труд, потому что другое поколение. Они могут в эту скатерть, клеенку, этот мопат найлон, все собрать, что осталось, и выкинуть. И у них чистенький стол, они сидят. И опять-таки не потому, что они плохие или, так сказать, они не ценят ваши деньги. Нет, это просто следующее поколение. Следующее поколение, которое для того, чтобы нарезать перец, срезает бабах всю эту плодоножку вместе с половиной перца и выкидывает. Они даже книг особенно уже не читали, тех, которые читали, так сказать, читали там наше поколение или следующее после нашего поколения, они не знают, что такое беречь, хранить и так далее. Я сегодня попала в одну ешиву, там гуляла и зашла в одну детскую ешиву для молодых ребят, для мальчиков. И я увидела там ящик лахманиот, булочек, и все это стоит, и все это черствеет, и никто это не забрал, и никто не подумал о том, что они хорошие, а что пропадать-то? Лучше возьмем, это мальчишки, там, пусть это мальчишки, там 13, 14, 15 лет, но и у них есть наставники, тоже молодые, тоже люди, там 30 лет. Я сразу, так сказать, сразу думаю, ой, как же жалко, как же ящик, целый ящик таких хороших булочек пропадет. И инстинктивно дернулась, потом посмеялась над собой. Это другое поколение. И не потому, что они там зажрались или они такие вот слишком богатые или слишком, как говорится, пофигисты. Нет, просто следующее поколение, другое поколение. Поэтому, если мы будем им все время об этом говорить, их все время воспитывать, ну, занудим и все, и ничего хорошего не будет от этого. Поэтому еще раз, есть возможность помочь, помогаем. Нет возможности помочь, честно говорим, но не тыркаем, не пеняем, не учим жить, не превращаемся в бабок на заваленке, которые вспоминают, а вот в наше время, а вот эти, а вот то. Не делаем у молодых ощущения того, что им должно быть хотеться быть с нами, хотеться с нами разговаривать. Им должно быть интересно с нами разговаривать. А если мы все время их тыркаем, ну, все, уже, смотрите, уже они выросли. Уже дальше как-то в разговоре, случайно, о ком-то мы можем еще попытаться что-то такое до них донести. Но мне кажется, что непродуктивно вот в лоб их уже им 20 лет, им 22 года, 25, и вот так начать их в лоб снова воспитывать, как маленьких детей, ты знаешь, вот нельзя. Там сегодня я видела, как моему внуку, ой, упал кусочек хлеба, скорее надо поднять, хлеб нельзя, чтобы он лежал на земле, на полу. Хорошо, правильно, ему 3 годика, понимаете, ему 3 годика. А когда ему 23 годика, он все это слышал. И в 125 раз это надо как-то что-то по-другому. Я надеюсь, что ваши дети не бросают хлеб на пол, или если видят, то поднимают. Теперь это деньги. Теперь дальше следующий принцип, который подходит всем, конструирование, так сказать, нашего общего дома или наших 2 домов, обязательно жить отдельно. Это я повторяю, буду повторять всегда, даже если есть колоссальный выигрыш, в деньгах. Проигрыш в отношениях, проигрыш в строительстве молодой семьи будет просто несоизмеримо больший, не дай бог, чем любой денежный выигрыш. Поэтому жить только отдельно. Условия – это другой вопрос. Условия могут быть самые-самые скромные. Ничего страшного. Пусть условия будут самые скромные, но только обязательно отдельно. Теперь, значит, еще что хотелось бы сказать. Если вы можете помочь, это тоже подходит всем, и это мы говорим о конструирование, которое подходит всем. Если вы можете помочь детям в быту, дорогие швер, швигер, теща, тесть, если можно помочь, молодым стоит помочь. Когда ты идешь к детям с хорошим, мы уже, так сказать, если воспитали ребенка эгоиста, он уже эгоист. Довоспитать его эгоистом нам не удастся. Поэтому что мы можем сделать, если мы идем к ним с какой-то помощью, с чем-то хорошим, зовем их, у тебя нет сегодня времени приготовить обед, заезжайте к нам, я сделала борщ. Это всегда, я это чувствую, это все я, так сказать, на себе попробовала, скажем, в четверг. В четверг я сварила кастрюлю борща. Я знаю, кто из моих детей да любит, кто не любит. И у меня всегда много пластмассовых коробочек. Что у меня уходит быстрее всего, это пластмассовые коробочки. То есть мы их кушаем. То есть одни пришли, пластмассовая коробочка с борщом ушла, вторые пришли, потом пришли уже наши дети, которые не наши биологические дети, а молодая пара, которая недавно поженилась, им тоже ушла коробочка с борщом. Я чувствую, что я этим помогаю. И судя по их реакции, они говорят, ой, да, ой, вкусно, ой, посидели, ой, здорово, слава Богу. Создается хорошее настроение. Ну что, в конце концов, вы готовите, дорогие мамочки, себе борщ в 2-3-литровой кастрюле. Ну, сварите 6-литровую. Ну, сколько тут усилий? И это, так сказать, это не какую-то там дорогую рыбу или какие-то дорогие вещи, которые, скажем, будут проблемой уже для вашей семьи. Нет, это же ваши дети. Это же ваши дети. Вы хотите, чтобы им было приятно, вкусно. Сами они научатся. Они научатся. Они станут на 5 лет старше, потом на 10. Мы же с вами так было, мы же были такими. Вот, а потом мы становимся старше на 5 лет, на 10 лет, на 15. И все умеем уже. И все умеем. И вот тут очень важный еще очень принцип. Мы все умеем, но мы также точно умеем сказать им, ты делаешь не так, делай так. Вот это тоже универсально запрещено. Вот не надо. Можно сказать, ой, я сделала, вот у меня так-то и так. Я нашла такое моющее средство, вы там случайно зашли к молодой семье, и вы увидели, боже мой, в каком виде там, я извиняюсь, там в ванной комнате, в туалете, там, а кухня, ой, боже мой. Ни слова, ни слова. Дочке, если это дочка, можно сказать так. А, я нашла такое моющее средство, оно как будто само все моет. Дочке. Но невестке нельзя сказать этого тоже. Ни в коем случае. Потому что невестка смекнет, что это намек. А дочке можно, там дочка пусть она смекнет, ничего страшного. Лишь бы прямо не сказать, ты что, у тебя так грязно, ужасно и так далее. Дочки, а невестке даже этого нет. Даже этого. Как-то по-другому. Не знаю, это надо думать. Как сказать, это тоже очень-очень сильно надо, надо думать. Теперь, значит, не критиковать, а особенно, конечно, зятя и невестку критиковать, не дай бог. Не дай бог никогда. Только хвалить. Только хвалить. И причем хвалить, я уже говорила, найдите, что он хорошо учится или хорошо там, не знаю, стены красит или что-то, найдите. И я вас уверяю, что с таким подходом вам не нужно будет очень долго там, искать, за что похвалить. Он будет становиться все лучше и лучше. Он будет расцветать, ваш зять под вашими похвалами. И, конечно, это строит молодую семью, когда вы своей дочери скажете, ой, слушай, он такой потрясающий, как он придумал сделать там у вас в квартире, как он придумал эту лампу.
Рика, мы вас не слышим. Попробуйте включить микрофон.
Да. С какого момента вы меня не слышали?
Буквально пару последних слов.
Пару слов. Короче говоря, хвалить зятя, невестку, всегда хвалить, никогда не критиковать. Это принцип конструктивный для всех. Увидите, если вы так попробуете, вот давайте 3 месяца, через 3 месяца вы мне скажете, позвоните и скажете, это вот что-то изменилось в отношениях или нет. Даже если они были какие-то натянутые. Дальше следующий момент. Значит, и индивидуальность каждого дома или стричь всех под одну гребенку. Значит, это то, что я говорила, это было абсолютно универсально для всех семей. Отношение к деньгам и помощи старших младшим, и то, что мы принимаем невестку и зятя, как своих дочь и сына. Это все универсально. Теперь, но у каждой семьи, и у вас, как у семьи, и у них, есть свое индивидуальное. И есть какие-то моменты, в которых совершенно не нужно быть одинаковыми. Например, вы любите очень много гостей. Вот вы такие гостеприимные люди, вам очень классно, когда у вас дома много гостей. А у них другая мелодия семьи. Они любят лирические вечера вместе. Они любят пойти на прогулку. Есть у всякой семьи свой нигун, свой напев, свой мотив. И поэтому не нужно каждую семью, так сказать, вот почему это, а чё вы сидите одни дома целые дни? Вот что вы там этих не позовете или тех? Или, например, есть такой момент, родители любят всех своих детей, да, если у тебя трое детей, четверо, пятеро, больше, они хотят как-то, мы все этого хотим, естественно, чтобы дети наши дружили друг с другом, чтобы всегда уже в следующем этапе жизни, когда мы не вечные, все, чтобы у них были самые близкие люди, оставались на этой земле рядом с ними. Конечно, мы хотим, чтобы они были вместе, чтобы они дружили. И тут ни в коем случае тоже нельзя говорить, вот у Леи так, вот почему бы, Сарочка, тебе не сделать так, как у Леи? А тебе, Наоми, почему бы не сделать так? Или у тебя это лучше спроси. Во-первых, ни в коем случае не сеять ревность между детьми. И не приводить в пример, можно рассказать, конечно, с радостью, зная, что одна дочка порадуется за другую, или сына, или там брат порадуется за сестру. Это, конечно. Но ни в коем случае не указывая на то, что у тебя вот недостаточно хорошо, а вот у нее хорошо. Вот посмотри, как у нее это получается. Вот это очень осторожно. Каждая семья – это отдельная система, отдельная такая коробочка со своим порядком, который внутри. Дети дружат очень хорошо, слава Богу. Пусть они дружат, я больше того скажу. Если мы будем говорить о каких-то сгулот, да, то все сейчас считают, что такое время у нас, может быть, уже там с какого-то возраста, начиная родители, чтобы уже написали завещание с улыбкой, с пожеланием себе, конечно, арихут йемим, продление жизни, и чтобы жили до 120, и хорошо, и здоровы, и все-все-все. Но чтобы дети всегда, чтобы не делать детям даже какого-то маленького момента какой-то неравноправия, ревности. Вы знаете, я иногда слышу, и меня это страшно поражает, я иногда слышу такие вещи, что брата родители любят или любили больше, чем меня. Сестру, ну, в светской литературе такого полно. Полно. Мы читаем там, я знаю, что угодно, начиная от пушкинской биографии там, до Цветаевской и так далее, что совершенно в неравном положении были дети, и совершенно, и вот там, может, их талант, он и оттачивался вот в состоянии вот этого неравенства и обиды и так далее, и так далее. Хас выхалила. Не про нас будет сказано, не про наше общество будет сказано, и не про наши семьи, которые живут, слава Богу, по еврейскому закону. Совершенно. Но при этом надо как-то на самом деле, чтобы дети чувствовали, что они все любимы одинаково. Вы хотите кому-то в чем-то, вы чувствуете, надо помочь, делайте это так, чтобы другим это было тоже приятно. Или как-то, я знаю, в чем-то вы сделаете так, что этого никто не узнает и так далее. В общем, это очень индивидуально. И нету такого, что, так сказать, отношения, да, ко всем одинаковое, хорошее, любим, как мы можем, пальцы на своей руке, я больше люблю этот палец или этот, это же смешно. Это наше отношение к детям. Но при этом мы понимаем, что все они разные и с разной функциональностью, так же точно, как пальцы на нашей руке. Да, все они по-разному работают. Каждая семья молодая, и мы относимся с уважением к этим детям, которые семья, допустим, Аврехим, муж учит Тору в Колеле, а жена работает. Или это семья, в которой муж работает, а жена сидит дома. Или это семья, в которой никто, никого, у всех свой, свой напев, свой мотив. Все, слава Богу, служат Всевышнему, но разными путями. Но разными путями имеют право. Никто не сказал, помните, когда проходили евреи через Красное море, и было много проходов, и говорят нам, Мидраш говорит, почему было много проходов и прозрачных там сквозь воду было видно, так Мидраш говорит, потому чтобы один видел, что у другого тоже есть свой путь. Что не только твой путь единственный и правильный, у другого тоже есть свой путь. И это необходимо вот в отношении с молодыми семьями. Уважение к их индивидуальному строительству их жизни. Теперь, что я хотела сказать. Во-первых, значит, мы, родители, по отношению к нашим детям. Во-первых, если мы что-то хотим сказать, умение сказать. Умение сказать. Иногда намеки не помогают. Иногда, я говорю, просто, так сказать, есть темы, табу, молчим. Что-то нам не нравится взять в невестке. Промолчали. Промолчали, ждем следующего этапа жизни, смотрим, как, что дальше, как оно разворачивается. Не спешим вставить свои 5 копеек. Не спешим что-то вот таким вот силовым усилием что-то изменить в их жизни. Но иногда надо что-то сказать. Теперь очень хорошо подумать. Это я не могу вам дать рецепта. Это нужно конкретно знать ситуацию. Иногда можно намекнуть, а иногда намек не будет понят или будет понят еще хуже. И нужно просто конкретно сказать. Пожалуйста, нам нужно сделать то-то и то-то. Мы не успеваем. Пожалуйста, приезжайте во столько-то и тогда-то. Вот, а не намекать, ой, я так устала, я совершенно ничего не успеваю, у меня все валится из рук. Ой, бедная мама, скажут, они уйдут по своим делам. А бедная мама так и останется. Вот, поэтому иногда можно просто сказать. Но всегда, перед тем, как мы что-то говорим, подумать, стоит оно того. Да, в этой ситуации стоит на самом деле, а в этой ситуации проехали. Теперь умение услышать. Это тоже, дорогие, я говорю с родителями сейчас. Когда я буду говорить Безрат Ашем с детьми, я буду говорить немножко другие вещи, и это даже не будет зеркальное отражение. Но мы говорим с родителями, умение услышать между строк, это очень-очень важно. Услышать, конечно, вы больше можете от своих детей биологических, чем от зятя и от невестки. Старайтесь услышать, понять настроение, ощущение. Ничего не бежать делать, ничего не бежать рушить, ничего не бежать строить даже, а просто стараться услышать. Услышать можно в словах, услышать можно в интонации, услышать можно без слов, в выражении лица. Услышать можно даже вот по... Вы случайно позвонили по телефону, и вы внимательная мама, вы внимательный папа, и вы услышали что-то вот такое вот, вы почувствовали, дети ужасно устали. Трое внуков, один за другим, надо как-то помочь. Вы не спрашиваете их в лоб, что, зачем, как, вот третьего, вот я тебе говорила, вот не надо было подождать. Не дай бог. Вы пытаетесь помочь на основании того, что вы услышали. Как помочь, это уж тоже отдельный разговор. Теперь иногда вы можете быть совершенно не согласны с ними. Например, кто-то из них хочет перейти на другую работу. Вам кажется, что это неправильно. Например, ваша невестка вдруг услышала, она, так сказать, скажем, экономист, она вдруг услышала, что есть какая-то переквалификация на очень интересную профессию, связанную с большой самоотдачей, самоотверженностью, самопожертвованием. Очень, так сказать, профессия мицва, заповедь, медицинский работник. И она, скажем, этим загорелась. А вы понимаете, что детки один за другим. И что, так сказать, силы человека не безграничны. Вам хочется возразить, у тебя есть хорошая профессия. Ты успешный бухгалтер, например, ты успешный экономист, ты успешный, там, не знаю, учитель математики. В чем-то, да, может быть, там будет и более, так сказать, профессия идеалистическая, там, помогать людям. И может быть, она больше оплачивается, эта профессия, и как-то вот. Но давай подумаем, насколько это вообще реально вот в условиях твоей семьи. То есть возразить можно, но чтобы они чувствовали, что вы за них, а не против. Не значит, что вы ничего не должны никогда сказать там и все. Нет. Но чтобы они чувствовали, что вы возражаете, потому что вы за них. Вы хотите, чтобы да, им было хорошо, а не потому, что это вам будет, так сказать, неприятно или вы за себя волнуетесь. Нет, конечно. Теперь, когда-то вот на занятии, на встрече по поводу взаимоотношений и такта, человеческого такта, мы говорили о том, какие есть темы, о которых нельзя ни в коем случае говорить. Это темы беременности нет. Это темы, скажем, критика родителей, мехутаним своих, там сватов, кажется, это по-русски называется сваты. Вот, есть темы, которые просто запрещено говорить. Просто запрещено говорить. Я вам скажу так. Больнее всего делают самые близкие. Вот мы хотим сделать самое лучшее для наших детей. И что получается? Что иногда получается так, что именно самые близкие, именно папа с мамой делают своим детям самые большие душевные переживания. Вот это, конечно, очень-очень осторожно. Очень осторожно. Умение не сделать больно – это умение. И, так сказать, у нас оно должно срабатывать. Должно срабатывать. Только, так сказать, вот. Теперь следующий момент. Это не просто не сделать больно, а сделать приятно. Чтобы всегда, когда они думают о вас, у них были какие-то приятные эмоции. Сделать приятно, поговорить приятно, ахнуть приятно, восхититься их детьми, вашими внуками, ну так, чтобы они понимали, что у них самые лучшие дети. А почему самые лучшие дети? Потому что у них, у этих детей самые лучшие родители. И дальше это переносится на вас, на нас. А у детей самые лучшие бабушки, дедушки. Тоже самые лучшие родители. И вот это мы тоже можем сделать, если очень захотим. Обязательно умение сделать приятно. Пожалуйста. Как это конкретно все дни рождения помнить? Я сама, конечно, грешна тем, что у меня, ну, слава Богу, там мы как-то иногда, и наши дети понимают, что мы такие закрученные, что они нам сами напоминают. Они большие молодцы, они понимают, с кем они имеют дело. Вот. Помнить. Так, дни рождения, дни свадьбы детей, И обязательно стараться как-то это отметить, как-то сделать это красиво. В свою очередь, это будет обращено и к вам тоже. Вот сейчас мне за 5 минут до урока один мальчик, который уже женатый мальчик, прислал мне фотографию накрытого стола, очень красиво. Прислал сначала мою фотографию 25-летней давности у них на свадьбе у родителей и написал, что сейчас они празднуют 25-летие свадьбы родителей в славном городе Малиамос. Вот. И понятно, что это все взаимно. Насколько родители будут стараться сделать все приятное для детей, потом оно все вернется. Вы бы увидели этот стол, вы бы увидели это. И это примерно я таких получаю сейчас, ну, скажем, раз-два раза в неделю, потому что все мои старенькие, они сейчас уже, их дети начинают сейчас праздновать им уже 25 лет свадьбы, 20 лет свадьбы. Вот, скоро-скоро еще немножко и будет уже аж 30 лет свадьбы у самых стареньких. И это та приятность, взаимная приятность, которая обязательно должна быть в наших семьях. В семье со стажем и в семье молодой. И она обязательно будет взаимная. Вот. И начну вот подарки. Дарите подарки, дорогие. Дарите подарки. Можете внукам, можете, Господи, в шекелевом, в долларовом магазине. Всякую ерунду, неважно. Иногда наши дети говорят, вы будете, пусть они вас просто так любят, зачем родители дорогие, вы им приносите это, то, другое. Пятое, пусть они вас любят просто так. Мы говорим, не волнуйся, они нас будут любить просто так. Но мы хотим, чтобы в их сознании было какое-то на подсознательном уровне сознания, а на подсознательном уровне ассоциировалось что-то такое приятное от нас. И это все мы можем сделать. Не знаю, там борщом, оладушками, подарочками, улыбкой. Ну а уж посидеть с детьми, дорогие родители, если вы только можете. Сколько раз я уже об этом говорила, как мы это делали в нашем байт-свит-байт, делали до короны. До короны забирали детей, давали молодым выйти, давали какую-то романтическую такую вот возможность нашим детям. Если можете, давайте вы им тоже. Если вы сейчас, так сказать, вы видите в состоянии карантина и в состоянии этих короны и все такое, вы сами решайте. Если вы видитесь с вашими детьми и внуками, если у вас, так сказать, принцип такой, заберите, дайте им выйти. Пусть это будет раз в две недели. Пусть им будет это приятно. Дети будут вас обожать. Вы им что-то приготовите, вы им что-то расскажете. Вы с ними попрыгаете, вы с ними посмеетесь. Вы сделаете им веселое ощущение. Это будет строительство того идеального дома, о котором мечтает всякая семья. И вот такой момент, значит, рождение семейных традиций или их преемственность. Если есть в вашем доме уже много хорошего, например, как у нас говорят, мы не любим громкую музыку. Все говорят, как, почему? Мой муж говорит, мы не любим громкую музыку, потому что мы любим очень громкую музыку. Понимаете, я могу бежать, но я им это уступаю. Молодости свойственно галдеть и подпрыгивать. Какой-то философ сказал, молодости свойственно, надо им дать такую возможность. Галдеть и подпрыгивать – это то, что дает радость. Поэтому если у молодых есть уже какие-то семейные традиции, они уже любят, куда-то выехать, выйти, там зоопарк, еще какие-то там. И можем это поддержать, можем этому помочь на здоровье. Если у нас в наших семьях есть что-то хорошее, что они от нас переняли, тоже прекрасно, тоже замечательно. Так мы строим, помогаем строить их дом. Теперь, что я хотела вам сказать. Когда я говорила, что я много получила от этих занятий, которые у нас были с вами, от молодых семей, которые говорят, ой, как важно, как интересно, расскажите моей тёще, расскажите моей свекрови. Вот они очень любимые, но вот иногда им очень было бы полезно услышать то, что вы говорили, там мы случайно услышали этот урок, эту встречу, это занятие. И это одна часть моей приятности, но вторая часть, это уже не столько приятность, сколько моя будущая забота, которая выльется в следующие наши встречи. А какие наши следующие встречи, я вам скажу. Очень многие из вас задали следующую тему наших встреч. Как это получилось? Звонили люди, уже родители молодые, которые 10 лет живут вместе, 15 лет, 20 лет. И они говорили, вы так красиво рассказывали про то, что должно быть у наших детей, мы позавидовали, а у нас уже, видимо, не получится. И это мне было настолько горько слышать, ребята, которые поженились 7 лет назад, 8 лет назад, 10, 12, что, как не получится? И тогда я придумала, я вам сейчас прочитаю, я придумала следующее. Следующая тема, это уже мы, все, мы уже не родители, мы уже сами молодые. Семья на изломе прожитых лет. Кризис среднего возраста. Вы знаете, да, что бывает такая вещь, кризис среднего возраста у человека. Но, как оказалось, бывает кризис среднего возраста у семьи. И я пишу в анонсе. Может быть, он коснулся вас, но по инерции вы себе в этом не признаетесь. Общаетесь друг с другом по бытовому минимуму. Это входит в привычку, и вы уже не радуетесь друг другу, как много лет назад. Чувства, ничем не подогреваемые, гаснут. Вы понимаете, от чего? Просто я с уходом праздника молодости и физической удали уходит и праздник взаимного посвящения. Помните, как под хупой «Ат микудешет ли?» «Ты мне посвящаешься». И где же оно? Куда оно ушло? Рутина засасывает. Впереди только мехотним елодим, мехаким находим, то есть выдаем замуж, женим наших детей, ждем внуков. Это прекрасно. Но что, только это нам осталось? Больше ничего? Пик молодости, веселья, ярких красок прошел. И вот об этом мы хотим. Я говорила с Батшевой, я говорила с руководством Толдот Йешурун. И на основе тех ваших писем, которые я получила, я чувствую, что надо как-то взбодриться. На изломе прожитых лет, 10-20 лет вместе прожитых, не потерять счастье, вот это счастье взаимного обладания, счастье взаимной радости, счастье того, что раздаются его шаги на лестничной клетке, и вы радостно взмахиваете ресницами и бежите к двери. Вот чтобы было так, он услышал шелест вашего платья и приосанился, и в свои 40 лет, 45 лет почувствовал себя молодым. Ведь это так важно. Об этом, это, так сказать, анонс, об этом я очень хочу с вами поговорить. Если вы за, то Батшева скажет наш график, мы встречаемся. К большому сожалению, опять у нас Америка вылетает, у нас нет какой-то нет состыковки такой, чтобы это шло на тот большой континент. Но в рамках нашей компании мы можем попытаться снова стать молодыми. Не просто стать, а всегда быть молодыми. Мне кажется, без этого очень скучно. Батшевочка.
Да, спасибо, Рика. Все, что Рика сейчас сказала, я присоединяюсь. Начало следующего курса у нас будет с Божьей помощью в следующий Моцей Шаббат. Первый урок в 9 часов. Обычное для нас время, в обычный для нас день. И курс изначально рассчитан на 8 уроков. Мы начнем с нескольких, мы надеемся, что это пойдет хорошо. Если будут хорошие отзывы, мы готовы продолжить. Поэтому мы вас ждем с радостью на следующей неделе в 9 часов, Моцей Шаббат.
А если вам станет неинтересно, ну так значит не надо. Мы мобильные, мы очень мобильные. Если есть вопросы какие-то, пожалуйста, с удовольствием я постараюсь.
Урок в первую очередь. И следующий вопрос, который к нам поступил, это по поводу ревности. Если одной паре нужна больше помощи, чем другой, и при этом автоматически создается ревность, что одному уделяют внимание больше, чем другому.
Да. Тому, кому нужно больше внимания, там, денег и так далее, делать это потихоньку. Потихоньку от второго. То есть не делать какие-то специальные, там, специальное вранье, специальные там какие-то, но делать так, чтобы у второго не создавалась ревность. Наоборот, может быть, в такой ситуации второго ребенка взять себе в союзники и сказать, что вот у них прям такая ситуация, может быть, второй ребенок захочет помогать тоже этой семье, и тогда вы будете вместе, тогда никакой ревности не будет. Если вы потихоньку скажете, ну вот там есть вещи, которые, конечно, вы не можете сказать, скажем, у одних тяжелая беременность, они там, допустим, до того, пока видна эта беременность, они никому не говорят, в том числе и братьям, сестрам, да, это так принято. Поэтому вы можете как-то попытаться намекнуть, что есть какие-то сложности, вот, если можете немножко взять там их детей погулять с ними, было бы здорово, чтобы взять вторую семью себе в союзники. А если это не получается, то стараться помогать так, чтобы тем будет больше там внимания, денег, там не знаю чего, а этим больше слов, яркости и так далее, чтобы они не почувствовали. Конечно, ревность это самое это на поверхности это чувство. Это первое, что выстреливает. Это все понятно. Поэтому старайтесь делать так, чтобы вторая пара, в два раза больше с ними разговаривайте по телефону, в два раза больше им варите, не знаю, там, компота, что угодно, чтобы они тоже чувствовали, что вы с ними. Нету выхода.
Спасибо. Следующий вопрос. Как вы смотрите на то, чтобы родители были в роли бейбиситтера или стоит позвать постороннего человека?
Но я считаю, что самые лучшие бэбиситеры бабушка с дедушкой, если у них есть на это силы. Если у родителей есть силы, и дети этого хотят, и идеологически, скажем, семьи на одном уровне, то есть родители не дадут ни ту шоколадку, а дети будут уверены, что родители там не включат телевизор или не покажут детям то, что они не хотели бы. Если идеологически это нормально, то я считаю вообще, что дедушка с бабушкой – это очень важные люди в жизни внуков. То есть Рав Ицхак когда-то говорил, когда очень много, когда еще наша алия, и много-много было Баалей Тшува, и они очень были в напряженных отношениях, молодые, со своими родителями, то есть с бабушками, дедушками, Рав Ицхак говорил, что даже если у вас есть опасения в какой-то там, я знаю, некошерной шоколадке и так далее, но ситуация, когда вы не пускаете внуков к бабушке и дедушке, она намного хуже, чем вот это, так сказать, вот этот риск какой-то такой недостаточной кошерности и так далее. То есть дети должны ощущать третье поколение. Вы сами вспомните про себя, когда у вас были бабушки, дедушки, вы были молодыми. Вы были молодыми. Молодые – это те, которые с легкостью смотрят вперед. Молодые – это те, которые не боятся, что если они не успеют на вокзал вовремя, то поезд уйдет. Они опаздывают и успевают. Это свойство молодости. А что такое пожилые? Это те, кто боятся, что поезд уедет, и поэтому приезжают намного раньше на вокзал. Это сказал один наш знакомый, наш друг Павел. Мне это очень понравилось, это определение. Поэтому вспомните себя. Третье поколение, которое есть, то есть третье, оно первое, мы, допустим, внуки третье, вот то первое поколение, оно дает силу. Поэтому если есть возможность у вас, пусть нерегулярно, пусть по очереди с бэбиситером, но есть возможность брать внуков и проводить с ними время, с ними танцевать, пусть дедушки прыгают, а бабушки пекут пирожки, а потом все вместе сидят. Я вам скажу, есть такие, я скажу, скрытая реклама, скажу, да. Значит, есть такие вещи, которые дают очень много уюта. Моя дочка стала сейчас таким большим бейтаровским бизнесменом. Я не боюсь, что это будет скрытая реклама, потому что я думаю, что вряд ли в Бейтар поедут кто-то из других городов покупать пуфы. Когда началась корона, то есть центр нашей жизни перешел в дом. И в доме очень хотелось сделать уютно и хорошо. А что такое с детьми уютно? У нас есть силы сидеть с ними на полу. С детьми надо быть с ними на одном уровне. Надо бегать на четвереньках. Надо, помните, вождя краснокожих? Вот надо вот так, вот это. Так моя дочь сделала, у нее магазин. Она продает уют. Что это значит? Она очень преуспела в этом. Просто вы себе не представляете. Это такой коммерческий успех. Мы все смеялись. Мы говорили, ты у нас первая коммерсантка в семье. Никогда у нас не были врачами и учителями. И вдруг она открыла магазин пуфов. Пуфы, пуфики. Там разные виды пуфов. Что они дают, эти пуфы? Они в виде подушки, в виде кресла, в виде там пуфы. Значит, этот пуф, и у нее они какие-то там какого-то качества потрясающего, и все, она там самое лучшее выписывает. Вы с вашими внуками, вы на одном уровне, вам удобно. Пуф, это очень удобно, ты в нем утопаешь. И даже 2-3 внука, они прыгают как бы на тебе, как бы на пуфе. Вам уютно вместе, вам хорошо. Вот вы строите что-то, вы читаете книжки, и у вас при этом не разламывается спина, и у вас при этом не отнимаются руки. И это очень-очень душевно. И я считаю, что вот поэтому, наверное, она и так крепко преуспела, потому что люди очень хотят, даже в небольшие, я говорю, как в наши маленькие квартирки, там ставят пуфы, она говорит, мам, ты себе не представляешь, ходят хасидские семьи, и молодые, и бабушки с дедушками, и они тем самым, они пробуют, как посидеть, как этот пуф, как он значит, там, как я выдержу там с моей спиной, как я сяду и как я встану. Надо думать, как ты еще встанешь с него. Есть такие, с которых тяжело встать, есть такие, с которых легко встать и так далее. Это очень дает. Вы ставите себе вот такое вот дома, и все. И внуки бегут и к вам, вот как ко мне и к борщу, вот так точно к вам и к пуфу. к удобству, к уюту. Конечно, мне кажется, если можете, берите. Если есть силы.